Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! Мы рады снова всех приветствовать в нашей театральной гримерке, где мы продолжаем знакомить вас с талантливыми и уникальными людьми нашего города, и не только, музыкантами, художниками, поэтами, актерами. Сегодня у нас в гостях Николай Васильевич Ганебных, учитель физики, поэт, участник литературного клуба «Петроглиф». Здравствуйте, Николай Васильевич, рада вас видеть.
Здравствуйте, я рад видеть вас, я рад тому, что меня услышат наши слушатели.
Вы всю жизнь работали учителем физики, и как все-таки стали себя проявлять на поэтическом поприще, стали поэтом, писателем?
Как это получилось, я могу сказать буквально детально. Началось это вот еще в школе. Вот как рождаются стихи, никто не знает. А я примерно могу проследить, как это получилось со мной. Это был класс 6, видимо, или 5. У нас тогда были задачник по математике и сборник упражнений по русскому языку. И вот я порешал задачи из одного задачника и перешел ко второму. И знаете, было дано упражнение, его надо было переписать. Я прочитал его и, знаете, почувствовал себя наверху блаженства, что ли. Потому что это был отрывочек из рассказа Тургенева «Бежный луг». Пятеро мальчишек, история известная, пятеро мальчишек, ночное, да, заблудившийся Иван Сергеевич, видимо, и ребятишки беседуют. И вот этот непосредственный живой разговор, я его только потом понял, один отрывочек из него, там Павлушка, что ли, говорит о том, что есть дальние страны и так далее. Ну, я, во-первых, посмотрел и прочитал еще раз. И еще больше удивился. И решил, что вот открою тетрадь и буду очень красиво, старательно переписывать. Когда я его переписывал, вот полное ощущение, что со мной рядом был Иван Сергеевич. Когда дописал до конца, там в таких круглых скобочках и стоит И.С. Тургенев. Я, конечно, немножко своевольничал, убрал эти скобочки и подписался И.С. Тургенев. Потом понял, да, я Тургенев, и дописал в конце твердый знак, потому что это же старое письмо. Захотелось очень прочесть. Дома у меня не было каких-то книг. Я побежал к соседу. Покажите мне Ивана Сергеевича Тургенева. Мой сосед засмеялся, принес книжку. И я прочитал, всю ночь читал этот «Бежный луг». Вот это вдохновение, которое я испытывал, Тургенев, все-таки это великий человек, вот это легко передалось просто ко мне. И я сдал эту тетрадь, я очень долго переживал. Через день, видимо, мне отдали ее, я со страхом открываю, и там ошибка. Вот этот твердый знак подчеркнут.
Почему? Потому что действительно по правилам уже не надо было его писать.
Да, и вот, значит, этот твердый знак подчеркнут, а на полях стоит огромная пятерка. Но это было что-то, еще одно потрясение. И вот я с тех пор, в общем-то, люблю русскую литературу, стихи Пушкина, естественно, меньших, конечно, Лермонтова, но среди современных поэтов я читаю на стихиры. Там меня печатают. Вот так оно пришло.
Вы с детства, то есть со школьных лет, любите поэзию, читать произведения классиков. А почему пошли учиться на физика?
Вы сразу же меня схватили, как говорится, за уши. А вы знаете, был странный выбор, да? Чего-то хотелось большего. Понимаете, хотелось знать иностранные языки. Тогда хотелось учиться просто. Хотелось знать иностранные языки, хотелось знать физику, а потом, поймите, я же парень, мне надо что-то связанное с техникой, с физикой, что-то такое объемное, что, в общем-то, можно в руках подержать и сказать, вот это я. И вот поэтому пошел на физику. А да, я пошел на физику, но, значит, довольно сильно боялся поступать. Я поступил в педагогический институт, на физический факультет, его я окончил. Вот как-то так. То есть физика была довольно интересным для меня предметом всю жизнь. Я люблю физику.
Всю жизнь работали преподавателем физики, сначала в институте, потом в школе.
Да, это так. И в обычной школе, и в медколледже моя биография как преподавателя, так сказать, обрывалась, закончилась. Но куда-то, кроме как преподаватели, после пединститута, едва ли бы у меня что-то получилось. Вот почему у меня стали получаться стихи, я этого не знаю.
То есть вы непрерывно всю жизнь со школы пишете стихи?
Вот это так, да.
А сколько их уже?
Сейчас на стихиры 5600.
Стихотворений?
Да, стихотворений. Да, в общем, большое число читателей. Я, конечно, все свои стихи не знаю. Я только почему, как говорится, держу там, потому что, ну, люди читают, кому-то одно нравится, другое. Все время смотришь, кто что читает, и читаешь сам, иногда сам удивляешься, что это написано. Давайте я вам все-таки почитаю.
Да, конечно, давайте почитаем стихотворение. Может быть, с любимых начнем?
Они все у меня, да, здесь любимые. В углу дивана кот мой дышит, гудит забредший в гости жук, под ее тяжесть глушит звук, и ухо ничего не слышит. Я обжил данный мне квадрат, наклеил пёстрые обои, но пропадает звук гобоя, упав на тысячу преград, как будто тонкое пшено вмиг рассыпается кантата. Да, жить довольно скучновато без говорливых звонких нот. И я завел себе щегла, с тем, чтобы немножко научиться, конечно, не летать, как птица, а петь хотя бы по утрам. Мы славно на заре поем, стараясь не будить соседа. Нам очень весело вдвоем тренироваться в час рассвета. Теперь я подхожу к ручью, щегол в репейниках летает, дымок над вербой в небе тает, а я тихонечко пою. Вот, родился в далеком 46-м году, стихов с военной тематикой мало, но вот одну из них все-таки прочту. 50-е годы. Разорван век наполовину. Вновь обживают города с войны пришедшие мужчины. Тогда полумодик Эбдешин, полупрозрачный, яркий, смелый. А у березок и осин душа по-прежнему болела. Жить без отца досталось мне, не всем отцовские объятия. И словно памятник войне в шкафу у мамы стыло платье. Вот такой забавный мальчишка, как говорится, все еще в душе такой же маленький, вот забавный мальчишка. Грузовик чихал и прыгал по дороге, будь здоров! Я к нему со звонким криком с кузовком бежал грибов. Дядя Петя, мчался прямо по грязи. Я тебя давно заметил, дядя Петя, подвези. Мы с шофером говорили про погоду и грибы, перелески мимо плыли, каменистые горбы. Без отца на белом свете жить не сахар и не мед. Хорошо бы с дядей Петей так и ехать целый год. Хорошо бы с ним и с мамой за столом втроем сидеть, черпать ложкою сметану. Хорошо бы, дядь Петь. Есть в памяти такой денек. Май над Тесовой утлой крышей. Я, тихий сельский паренек, всегда хотел забраться выше. Цыпленок, 9-10 лет, по телу синие прожилки. Я был классический скелет, но все-таки парнишка пылкий. Я здесь как птица в вышине мог скинуть с узких плеч рубашку. Никто не подойдет ко мне, не тронет пальцем, как букашку. В руках был Пушкин. Боже мой, сей старый том прописан ятью. предписано самой судьбой, чтоб мы дышали, словно братья. Я помню, как метель прочел, на взрыв я плакал над Дубровским. Я беззащитен, слаб и гол, держал у глаз рубашку в горстке, а тонкий на груди загар, чуть солнцем тронутые руки, я, Господи, не замечал, подверженный сердечной муке. «Ты что же плакал, мальчик мой?» — участливо мне мать сказала. «А я стал красный и немой, краснее своего загара». Мы не друзьями, не врагами встречались в школе, он и я. Мне тяжело и трудно маме, что у отца своя семья. «Ой, папа, как все странно это! Мальчишки — не родной отец. А я как будто жил без света, я был как брошенный птенец. Отцовской обделенной лаской его я жутко ревновал. Он обходил меня с опаской, он от меня добра не ждал. И только взгляды из-под лобья, и не улыбки на устах, и у него, наверное, дробью душа прошита в 100 местах. Раз подошел и тихо, глухо сказал, как в чем-то виноват: «Давай ты будешь мне, братуха, у нас еще родился брат». Взглянул, мои увидел слезы, смущенно в сторону пошел. Шумели на ветру березы, играли парни в волейбол. Я видел, как он трудно дышит, догнал, кляня себя 100 крат. «Ты очень добрый парень, Миша. Прости, конечно, буду брат». Расту, расту, а до чего дорос? Через забор я махнулся с задором. Отвык совсем уже от детских слез, и щеки стали ярче помидоров. Но все равно еще расти, расти, летать, летать, когда дорога снится. Я бабушку встречаю на пути, когда я в небо поднимаюсь птицей. Она увидит: «Полетел, внучок, и я 3 года, как уже летаю. Не зацепись рубашкой за сучок, не ушибись, не потеряйся в стае». И я, внезапно оборвав полет, сажусь и горько ожидаю бабку. Она уже летает 3-й год, но никогда не делает посадку. Король, однажды сидя в тронном зале, в глубокие был мысли погружен. О чем он думал, мы поймем едва ли. Возможно, это был короткий сон, и фрейлина, сухая и не злая, одним движением выключила свет, тем самым всем в округе знак давая: у короля аудиенции нет. А над его величеством светился его далекой юности портрет, когда величество в гимназиях учился, и было в юноше всего 17 лет. Все в королевстве счастливы, как дети, хотя, возможно, это только сон. А юноша прекрасный на портрете был от чего-то очень грустен он. Немало королей на белом свете. Шел над дворцом неласковый февраль, а мальчику на выцветшем портрете так было короля седого жаль. Вот это первый цикл. Есть еще второй.
Первый цикл, он чем характеризуется? Временем написания, темой?
Воспоминаниями, которые приходят совершенно неожиданно. Не знаешь, о чем напишешь. И все-таки оно как-то укладывается то в одну тему, то в другую, третью. Но поймите, что найти среди этого множества стихов можно все что угодно. Вот, но это вот уже то, что, как говорится, мои близкие знают. Поговорим немного о любви. Сколько неплохих имен мне досталось: Филимон, Филя, Филя, просто Филя, парень кислый, как лимон. Что мне делать? Как тут жить? С кем прикажете дружить? В самом деле, что же делать? Как друзей приворожить? Только вот неправда ваша. Встретилась девчонка Даша. Даша, Даша, ягоза! Даша, синие глаза! И спросила Филимон: «Может, ты у меня влюблен? Я такой смешной, наверное. Я весною опьянен. Загудели в поле ели. Да, действительно влюблен. Птицы в поле зазвенели. Даша, Даша, Филимон». Для чего чудесный звон? Даша, Даша Филимон. Лучше нет имен на свете, если только ты влюблен. Все небо в яблоках и сливах, с лугов медовый льется дух. А я мальчишка шаловливый, и до чего горячий, ух, я от задора словно пьяный, куда бы деть с небес луну? Девчонки, со щеки румяной возьму и родинку смахну, как будто маленькая пчелка. Так вот откуда этот мед взлетит с божественного шелка и каплю меда унесет. Мы говорили, говорили, все ни о чем, все ни о чем. И чтобы мы поближе были, я прижимался к ней плечом. Говорят, в глуши лесной, где в камране весной из березок, из подсосен вылетает козадой. Он промчится над водой, будет парень молодой, парень с синими глазами, с шевелюрой золотой. Не боюсь ходить в лесу, на лугу пасти козу. Не одна теперь встречаю я холодную росу, мне отец грозит бедой, нрав у батюшки крутой. Позабуду все советы я за первой верстой, ко мне парень холостой попросился на постой. Разве молодцу откажешь, когда лес шумит густой, тучи ходят чередой, рядом парень молодой, и коза теперь довольна ей по нраву козадой. Я помню первые стихи, они без лака и грунтовки, они возвышенно легки и восхитительно неловки. В лицо любимой взглянул и слуга протянул ромашку. Сказал, услышав сердце гул, летящий в небо сквозь рубашку, «Смотри, она похожа на тебя, она мне даже ночью снится», добавил, близко подойдя, «Какие у нее ресницы!» В единый миг исчезли облака. Перо с небес нам бросила жар птица. Была и земляника, и река. Вот это никогда не повторится. А на меня она едва взглянула, на незнакомца задержала взгляд. И я заметил, молния сверкнула, наверное, даже прокатился град. Почувствовал, как онемели губы, застыла боль улыбки на устах. В одно мгновение потерялись звуки веселых песен в беззаботных птах. Я понял, все, беда со мной случилась, которую ничем не отвести. Ну, улыбнись, взгляни, ну, сделай милость, со мной тебе ведь точно по пути. Я понял, что меня почти не видит, хоть кажется, мне что-то говорит. Какой на мне ужасный синий свитер, как неожиданно лицо горит. А тот большой, улыбчивый, веселый, с ним рядом встал, фракуя извиня, и как-то сразу опустил поселок, в котором больше не было меня. Жилище преданной подруги, окон моем лебеда, я был единственным в округе, кто мог заглядывать туда-сюда. Она меня тайком встречала, в глазах проглядывала грусть. Я целовался для начала и говорил себе, ну пусть. И где-то в середине ночи я с неохотой уходил и сам себе беду пророчил за то, как время проводил. Мне помнится герань в горшочке, знак тихой женской нищеты. А у меня жена и дочка, и те же на окне цветы. Как всем испорченным мальчишкам, мне женщины глядели вслед. Я догадался поздно слишком, что без меня ей жизни нет. Прости меня, моя подруга, во всем моя вина. А ветер короны гнет у порога, и в доме мрак и тишина. В вагоне пусто. Женщина с собакой, ухоженный, слегка усталый вид. Пес, судя по всему, не любит драку, ко мне в друзья набиться норовит. Док не оживца, он увидел друга. Отпущен был плетеный проводок, он край сидений обогнув полкруга, мне сунул нос, я страшно одинок. На морде руку я оставил без опаски. Он счастливо и нежно заскулил. Мужской, как видно, не хватает ласки. Признаться в этом, сколько надо сил. А женщина, вдруг выудив газетку, волнуясь, видно, принялась читать какую-то нелепую заметку. Был поздний вечер, 8:25. Я понял все. Достал в кармане спички. Я тоже захотел волнение скорить. Как все же быстро ходят электрички. Жаль, что придется скоро выходить. Нет, я в судьбе ее не прописался. Я нервно и неловко говорил. Дым легкой поизни висеть остался. А поезд близко к дому подходил. Подарка лучше не было и нет. Я был в тот день восторженный и нежный. Из ярких роз принес жене букет. Февральский день, морозно-белоснежный. Опасливо, волнуясь, не спеша, взял сына на руки, защитника России. В пеленки завернули малыша, как флаг андреевский с полоской синей. И фейерверком, затмевая свет, колючий снег в окно бросал вьюга. Февральский день, дарю жене букет. Все лучшее в семье, ее заслуга. По слухам, мне уже полсотни лет, да, это так. И даже больше, с гаком. По слухам, у меня богатства нет, и я поеду, не даю собакам. Жду, на горе однажды свистнет рак, и слово доброе какой-нибудь прохожий вдруг скажет, что неправда про собак. Да вот неправда, что-то не похоже. А посмотри, добавят, на стихи. А это жизни больше половина. Их прочтет, забыв мои грехи. Ведь как звенят, а слеплены из глины. И вот последние 4 строчки. Чего мне хочется? Чего всех больше хочется? А вот пройтись по улице с женой, чтоб кто-нибудь узнал без имени и отчества, и искренне был рад, что ты еще живой. Спасибо большое.
Спасибо вам за стихотворение замечательное.
Спасибо. Я хочу поблагодарить слушателей и поздравить их с наступающим 300-летием города. Петроглиф, членом которого я состою изначально, он уже 20 лет из 300 годов, которые существует Екатеринбург. Вот. Петроглиф жив, живет и, надеюсь, будет жить.
Напомню нашим слушателям, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучало интервью с Николаем Васильевичем Ганебных, учителем физики, поэтом, участником литературного клуба «Петроглиф». Николай Васильевич, спасибо за добрую беседу. И где можно прочитать, на каком интернет-ресурсе, скажем точнее, прочитать стихотворение?
Ну, я всех приглашаю к себе. У меня страница на портале «Стихи.ру». Просто нужно набрать «Ганебных». Там вывалится огромное количество стихов. Ну, то, что понравится, я буду рад. Я всегда отслеживаю, что читают. Вот, и читают разные. Вот. Но я благодарен каждому читателю. Это же счастье для меня. Будьте и вы счастливы.
В эфире «Радио Воскресенье» прозвучала творческая программа «В гостях театральные гримерки». До свидания.